Но само знаменитое название «Вульгата», известное гораздо шире, чем «Итало», перенесли на латинский перевод. Другими словами, искусственно приклеили слово «Вульгата» к прежней «Италии». При этом, естественно, пришлось заявить, будто прежняя «Итало» погибла, якобы не сохранилась. Итак, сегодня под именем «Вульгата» как бы живет прежняя «Итало», а настоящая славянская «Вульгата» была уничтожена или же забыта. В этой связи заметим, что само слово «Библия» явно связано с названием «Вавилон» или «Бабилон». Но мы уже знаем, что под именем Вавилона и вавилонян Библия описывает сначала Волжскую Орду, а потом город Царьград, завоеванный османами-атаманами в 15 веке. Громкое название Вавилон было перенесено на столицу Османской Атаманской империи, а поскольку Пятикнижие было написано как раз в эпоху османского-атаманского завоевания, то название Библия вполне могло означать «Вавилонская книга». Описанная выше подмена и перестановка названий, по-видимому, преднамеренная, сильно запутала историю рукописей и изданий Библии. И сегодня чрезвычайно усложняет реконструкцию реальных событий. Дело в том, что за прошедшие два столетия у людей сложилась привычка связывать с теми или иными названиями и именами вполне конкретные образы. Когда сегодня произносят фразу вроде «Латинская Библия Вульгата была напечатана в таком-то году», то на первый взгляд кажется, что тут все понятно и никакой двусмысленности нет. И лишь при пристальном анализе вскрывается, что фраза весьма неоднозначна. В самом деле, во-первых, первоначально вот эта латинская Вульгата, скорее всего, была славянской Библией, затем уничтоженной. Во-вторых, дата публикации могла быть либо как бы вычисленной на основе шатких соображений, либо вообще фальсифицированной. В-третьих, в состав старопечатных Библий, как правило, входит лишь часть современной Библии. Например, только Пятикнижие, либо, напротив, без Пятикнижия. Возможны и другие варианты состава. А сегодня все такие неполные издания все равно называют одним и тем же словом «Библия», в которое современный человек привык вкладывать вполне определенный смысл, мысленно подразумевая сразу весь полный современный библейский канон, думая, будто так было всегда, что неверно. Так стало лишь после 17-18 веков. В-четвертых, само содержание старых книг Библии во многих случаях сильно отличалось от известного нам сегодня. А потому следует весьма осторожно относиться к подобным вроде бы авторитетным заявлениям современных энциклопедий и книг по библеистике. Мы видим, что в 17 веке шла специальная работа по запутыванию библеистики, дабы скрыть следы создания вот такой правильной истории. Запретив прихожанам чтение Библии, тайно уничтожали одни тексты, редактировали другие, заново писали третьи. Название одной книги приклеивали к другой книге и объявляли, будто прежняя книга исчезла. На самом же деле разыскивали и уничтожали ее экземпляры. Недаром же ввели вот такой индекс запрещенных книг. А случайно уцелевшие экземпляры прежней книги потом забывались, ветшали и постепенно исчезали. Всю эту деятельность вели скрытно. Поэтому, запутывая других, в конце концов запутались сами и уже сами стали забывать подлинную картину. Тем более, что действовали в определенном смысле совершенно искренне и убедили себя, что создавали вот такую правильную историю, в противовес вот такой неправильной. А ученики и последователи уже искренне верили в правильность дошедшего до них материала. Им говорили: «Так было всегда». В результате в библеистике возникло много странностей и противоречий. Их начали как-то вот так объяснять с той или иной степенью изобретательности, подбирая для каждого случая особое вот такое объяснение. Вернемся к первой печатной Библии. Как мы уже видели, славянская Библия в современном смысле была создана на Руси в конце 16 века. Тогда же, когда и латинский канон Библии. Согласно нашей реконструкции, они создавались более или менее одновременно и одним и тем же кругом лиц. И напечатаны были тоже почти одновременно. Возможно, славянская даже раньше, так как в то время языком империи еще был церковнославянский. Его хорошо знали и в Западной Европе, да и не только в ней. Первую печатную славянскую Библию Острожскую датируют 1581 годом. Надо полагать, что и латинская Библия в современном смысле напечатана после этого. Вероятно, были и более ранние варианты Библии, сильно отличавшиеся от современной. Часто в них входило лишь Пятикнижие. Судя по сообщению Татищева, первая Библия Иеронима была напечатана глаголицей. Известно, что в 15 веке в Западной Европе, например, в Венеции, печатали глаголицей славянские книги, в том числе богослужебные. Начиная с 15 века, как считается с 1483 года, в Западной Европе печатаются многочисленные глаголические книги не только для православных, но и для католиков. Не исключено, что некоторые, или даже многие западноевропейские типографии были монгольско-имперскими и подчинялись центральной администрации Руси-Орды. Они печатали книги по-славянски. Во всяком случае, например, любекский типограф 15 века Варфоломей получал жалование от русского царя Ивана III. А ведь город Любек расположен в Германии. Далее. Одним из первых английских печатников в 1480 году был известный Джон по прозвищу Литовец. Вероятно, был литовцем, то есть происходил из Белой Руси. В Испании в королевской типографии в конце 15 века работал печатник Станислав по прозвищу Полонус, то есть попросту поляк. Таким образом, даже в отдаленных странах Западной Европы работали славянские печатники. Надо думать, в более близких к Руси-Орде странах Центральной Европы их было еще больше. Напомним, что Иероним получил приказ перевести Библию не от кого-нибудь, а от папы Дамаса. То есть, вероятно, от папы Дамасского, то есть московского. Мы видим, что это уже эпоха XVI века. Так как только в XVI веке столицу Руси-Орды перенесли в Москву. Ранее власть находилась в Великом Новгороде, Ярославле, Владимире, Суздале, то есть в знаменитых якобы античных Сузах. Святого Иеронима часто изображали на своих картинах художники 16-18 веков. В качестве примера мы приводим на рисунке 11.4 и 11.5 картину Доминико Гирландайо «Святой Иероним». Кстати, здесь рядом со святым Иеронимом мы видим очки. Любопытно, что Иеронима изображали в очках самые разные средневековые художники. Например, на рисунке 11.6 приведена картина 1490 года художника Бартоломе Бермеджо. На ней мы тоже видим Иеронима в очках. Рисунок 11.7. У его ног лев, неизменный спутник Иеронима. Так что напрасно Скалигеровская история уверяет нас, будто Иероним жил в 4 веке нашей эры. Он жил существенно позже, когда уже появились очки. Как мы уже говорили, первые печатные издания полного Ветхого Завета должны датироваться не ранее конца 16-го, начала 17 века. К более ранней эпохе 16 века можно отнести лишь первые печатные издания Нового Завета. Дата первого издания Нового Завета в Скалигеровской истории – 1514 год. Напомним, что согласно нашей реконструкции, события, описанные в Новом Завете, являются самыми древними, известными нам в письменной истории. Это события 12 века, связанные с жизнью и распятием Иисуса Христа. А ветхозаветные события происходили уже позже, в 12-16 веках. Поэтому, естественно, ожидать, что печатные издания Ветхого Завета должны следовать за изданиями Нового Завета. Так и получается при нашей реконструкции истории первых печатных изданий. С точки зрения новой хронологии, правильнее было бы назвать современный Новый Завет Старым Заветом, а современный Ветхий Завет – Новым Заветом. Это восстановило бы правильную последовательность исторических событий. Не исключено даже, что в 16-17 веках при переделке истории творцы Скалигеровской хронологии намеренно запутали подлинную картину, поменяв местами слова «старый» и «новый». В результате древняя история Иисуса Христа из начала Библии была переставлена в самый ее конец.